Радио Брага Интернешнл. Новости.
Милош Земан совершит визит в Сербию в сопровождении 4 министров и 50 представителей чешских компаний. Премьер-министра обязали извиниться перед участницей антиправительственной акции за слова о проплаченных демонстрантах. Чешские археологи обнаружили остатки средневекового леса. Президент Чехии Милош Земан совершит на следующей неделе официальный визит в Сербию в сопровождении 50 представителей чешских компаний. В делегации будут присутствовать представители энергетической, машиностроительной и продовольственной сфер, а также 4 министров и депутат от партии социал-демократов Ярослав Фулдина. В течение следующих недель представители Чешской Республики проведут переговоры с сербскими коллегами несколько раз. Земан улетает в Сербию во вторник и пробудет в Белграде до четверга, 12 сентября. Как сообщил директор внешнеполитического отделения Пражского града Рудольф Индрак, президент встретится с главой и премьером-министром Чехии и со спикером сербского парламента. Премьер-министр Андрей Бабиш обязан принести извинения за свои высказывания о том, что участники антиправительственных протестных акций прошлого года получали за это деньги. Данный вердикт вынес в пятницу суд района Прага-Запад. Судебный иск против главы правительства подала одна из участниц демонстрации Яна Филиппова, проживающая в Дамажлицкой области. По ее мнению, премьер своим заявлением нарушил ее права. Решение суда еще не вступило в законную силу, и премьер намерен его опротестовать. Как подчеркнула Филиппова, подав иск, она заступилась за десятки тысяч людей, которых Бабиш оскорбил тем, что назвал проплаченными демонстрантами. Партия пиратов призвала премьера Андрея Бабиша, министра иностранных дел Томаша Петричика и главу Минкультуры Любомира Зауралека подключиться к жалобе Польши на директиву Евросоюза об авторском праве в интернете. Польша подала иск в суд Евросоюза в связи с изменением правил авторского права, которые были приняты в апреле нынешнего года с целью защиты креативной индустрии. В рамках этих мер защищенный контент должен подвергнуться автоматической фильтрации, что, по мнению польской стороны, ограничит свободу слова. Археологи обнаружили рядом с населенным пунктом Коичин в Гавличко-Бродской области остатки средневекового леса, преимущественно пихтового. Лес был срублен из-за добычи серебра. Аналогичные находки на территории Центральной Европы весьма редки, и до сих пор нечто подобное удалось зарегистрировать лишь в нескольких местах, сообщил Петер Грубе из Института археологии и музеологии Университета имени Масарика в Брно. Вырубка леса началась в связи с обнаружением в этой области серебряных руд. На основе измерений специалистов из области дендрологии удалось определить примерный возраст вырубки деревьев, происходивший в период 1253-58 годов. Европейская комиссия не запретила министерствам предоставить для ознакомления предварительные аудиторские заключения, которые касаются дела по факту возможного злоупотребления дотациями Евросоюза в отношении премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщил председатель комиссии Сената по анализу аудиторского заключения Зденек Нитра со ссылкой на заявление Европейской комиссии. Возглавляемая им комиссия Сената поэтому вновь потребует заключения Евросоюза и ответ чешской страны. Министерство финансов назвало заявление Зденека Нитры некорректной интерпретацией, подчеркнув, что согласно директиве Европейской комиссии предварительное аудиторское заключение не может быть передано третьим лицам, в том числе сенаторам. И коротко о погоде. В пятницу в Чехии облачная погода, местами вероятны дожди, ветер переменный от 2 до 5 метров в секунду. Днем температура воздуха составит от 18 до 22 градусов тепла. И это все новости к данному часу. Выпуск новостей подготовила Ларета Вашкова.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Radio Prague International. В студии вас приветствует Эва Турочкова. В Прагу съехались мировые специалисты по розыску пропавших без вести детей. 100 лет назад на Пражском перекрестке появился первый регулировщик. Чешская сборная по баскетболу, обыграв Турцию, вышла во второй групповой этап Кубка мира. В конце нашей сегодняшней программы мы отправимся туда, где гобеленам и коврам возвращают былую красу. В Инджихуф, Градец. Оставайтесь с нами. В Праге в эти дни проходит международная конференция организации Amber Alert Europe, которая создала единую сеть, объединяющую специалистов по розыску пропавших без вести детей. В организацию, почетным председателем которой является Чехия, входит 21 преимущественно европейское государство. Десятки полицейских специалистов в чешской столице налаживают контакты и обмениваются ценным опытом, необходимым для усовершенствования работы по спасению детских жизней. Более 20 случаев, столько заявлений о пропавших детях ежедневно принимают в отделениях чешской полиции. Большинство малолетних удается отыскать в течение нескольких минут или часов. В розыск же объявляются около 2000 детей в год. В Чехии уже 10 лет действует национальный проект по координации розыска пропавших детей. Министерство внутренних дел Чехии в содействии со СМИ оповещает общественность о том, что дитя находится под угрозой, например, тогда, когда речь идет о ребенке-инвалиде, у которого нет при себе необходимых лекарств. Как сообщил на пресс-конференции глава отдела розыска полицейского президиума Ян Рыбаш, в Чехии в текущем году полиция занималась 1300 случаев пропавших детей.
В настоящее время в розыске в Чехии находится 11 несовершеннолетних. В текущем году чешская полиция прибегла к помощи граждан во время розыска 17 детей.
За этот год выявлено приблизно 17 детей.
Сообщил Рыбаш. Одной из тем конференции, в которой в этом году принимают участие представители 16 стран, в том числе и из таких государств, как Канада и Великобритания, является также определение причин, почему некоторые дети решаются на отчаянный поступок и добровольно бегут из родительского дома, то есть покидают то место, которое в идеале должно быть для них самым безопасным. Полиция должна интересоваться и тем, не возвращает ли она ребенка, так сказать, звериное логово, прозвучало на конференции. Специалисты также занимаются проблематикой смешанных браков и похищения детей одним из родителей. По словам председателя и основателя организации Франка Гуэна, очень важно, чтобы полицейские из разных государств во время поиска знали, кому эффективнее всего обращаться за рубежом.
В ходе розыска детей за рубежом особенно важно располагать информацией, кому можно в 3 часа утра обратиться, скажем, на Мальте или в Испании. Главное – это знать своих коллег из других государств, регулярно с ними общаться, сотрудничать, обмениваться опытом и знать, что в случае объявления в розыск, например, чешского ребенка, к ним можно обратиться. Это увеличивает шансы на спасение.
Говорит Франк Гуэн. На конференции выступают также эксперты Интерпола и Фронтекса. Единых статистических данных по Европе нет, однако по сообщению организации Missing Children Europe в странах Евросоюза в полицию ежегодно поступают 250 000 заявлений о пропавших без вести детей. А это значит, что ребенок пропадает в Европе каждые 2 минуты. Перенесемся в Прагу столетней давности. По мостовым стучат колеса конных экипажей, между ними снуют велосипедисты, перебегают дорогу пешеходы, гудят клаксоны первых автомобилей. После Первой мировой войны граждане страны активно осваивают новый прогрессивный вид транспорта. При этом уличное движение представляет собой хаос, в котором не действуют никакие четкие правила. И тогда, чтобы навести порядок, на улице появляется первый в Чехословакии регулировщик. Подробнее об этом расскажет Катерина Айспурвит.
Где же произошло это историческое событие? Любой, немного знакомый с центром столицы, сразу вспомнит это место. Там, где на Вацлавскую площадь выходит улица на Пшикопех. Сегодня это, кстати, пешеходная зона. Однако столетия назад там шло активное транспортное движение. Рассказывает директор музея полиции Марцела Махутова.
Хмурым утром 2 сентября 1919 года здесь собрались толпы пражан, которые с изумлением взирали на человека в необычной новой черной форме с непривычным шлемом и серебряным жетоном на груди, который специальными жестами показывал пешеходам, кучерам и шоферам автомобилей, как они должны себя вести на проезжей части.
езцам, жидичам, как се мои ховать на той сильнице.
Тогда полосатого жезла еще не существовало, и первый регулировщик показывал направление обычной полицейской дубинкой.
А он давал тогда покин каждому зvlášť, было то сложно.
Каждому участнику он давал отдельную команду, что было достаточно сложно,
уточняет Марцела Махутова. Транспортные законы появились в Австрийской империи в конце 18 века, когда начали строить первые шоссейные дороги. А первые самые простые правила дорожного движения начали действовать в стране с 1900 года. Причем уже тогда были введены ограничения скорости. Так, движение по населенному пункту не должно было превышать скорости лошади, которая идет рысью. Первый автомобиль проехал по дороге на чешской территории в 1893 году. Его владельцем был фабрикант из города Либерец Теодор фон Либек, который, кстати, стал первым, кто получил водительские права. В 1908 году для автомобилистов законом было введено страхование гражданской ответственности, а с 1918-го, въезжая на перекресток, водитель был обязан подать звуковой сигнал. Прожане далеко не сразу превратились в законопослушных водителей и пешеходов. Несмотря на то, что мундир регулировщика украшал жетон с надписью «Транспортная стража», чехословацкой госавтоинспекции пришлось зарабатывать свой авторитет буквально с нуля. Ведь тогда любой, кто двигался на колесах, да и на своих двоих, привык использовать улицу, как ему заблагорассудится. То есть во многом в Праге, население которой, кстати, в те годы уже достигало 500 000 жителей, царило право сильного. Например, нередко кучера выясняли отношения с помощью кулаков. В полицейских хрониках остались и сообщения о нападениях на самих регулировщиков. Единые правила дорожного движения для всей Чехословакии были введены только в 1935 году, а ответственность за грубое их нарушение только в 1951. Что касается регулировщиков, то постепенно их, конечно, начали заменять светофоры. Первое такое устройство появилось в Праге в 1927, однако и им сначала управлял человек, то есть тот же дорожный полицейский. А первый автоматический светофор был установлен посередине Вацлавской площади в 1930 году. Конечно, живого регулировщика можно встретить и в наши дни. Там, где светофор отключается или на месте дорожно-транспортного происшествия, напоминает заместитель начальника дорожной полиции Михаил Ходботь.
Что касается регулирования движения на перекрестках, что, разумеется, сегодня при обилии современных технологий такое случается редко. Однако полицейские учатся этому в рамках своей учебной программы перед поступлением на службу или уже в ходе работы. Мы даже каждый год проводим общереспубликанские соревнования сотрудников дорожной полиции. Один из критериев оценки – способность обеспечить на перекрестке бесперебойное движение транспорта.
Řízení křižovatky a schopnost obsluhovat tu křižovatku tak, aby tam byl plynulý provoz.
Остается напомнить, что если регулировщик стоит к вам спиной, то для вас всегда горит красный.
Чешская сборная обыграла команду Турции со счетом 76-91 в матче третьего тура группового турнира чемпионата мира по баскетболу, который состоялся 5 сентября в Шанхае. Эта победа в группе Е обеспечила Чехии путевку в следующую стадию, продолжает Катерина Айспурвит.
Спорт.
Как подчеркнул в интервью агентству ЧТК капитан команды Павел Пумперла, имея в запасе олимпийскую квалификацию, можно и побороться за четвертьфинал. Мы вновь продвинулись еще на один шаг. Хроника чешского баскетбола должна постоянно пополняться. И я рад, что мы добавили в нее новую страницу. У нас появилась дополнительная квалификация для Олимпийских игр, что продвинуло нас на 2 этапа вперед. Я заранее предвкушаю еще 2 супертурнира с Бразилией и Грецией, сообщил капитан сборной. Главный тренер сборной Турции Уфук Сарыджа признал, что его команда оказалась психологически не готова к матчу чемпионата мира по баскетболу с Чехией. «Мы должны были подготовиться психологически к этому матчу, однако этого не сделали. Уже в начале встречи у нас было мало энергии, мы были слишком медленными. Команда играла плохо. Сборная Чехии показала образец хорошей командной игры. Они показали нам то же, что мы показали 2 дня назад в матче США», передают слова Сарыджи Еврохопс. 3 сентября Турция чуть не обыграла США, уступив лишь одно очко со счетом 93-92. Мы знали, что стоит на кону, но не витали в облаках. Знали, что не должны отвлекаться от игры. И нам это удавалось. На поле мы выходили с чувством, что у нас есть силы, на что нам это придется доказать во время матча. И это удалось, радуется Павел Пумперла. Победив Турцию, чешские баскетболисты одержали вторую победу в трех матчах и попали в топ-16 Кубка мира. В команде победителей самым результативным был Войтех Грубан, набравший 18 очков. У турецкой команды 24 очка набрал Чеди Осман. Первый групповой этап Кубка мира по баскетболу завершился 5 сентября. Во второй групповой раунд из группы Е вышли сборные Чехии и США, из группы F – Бразилии и Греции, из группы G – Франции и Доминиканской республики и из группы H – команды Литвы и Австралии. Чешская сборная попала в группу К, где также оказались бразильцы, американцы и греки. В группе А и второго группового раунда выступят сборные России, Аргентины, Польши и Венесуэлы. В группе G сыграют команды Сербии, Испании, Италии и Пуэрто-Рико. В группе L – команды Литвы, Франции, Австралии и Доминиканской республики. Чемпионат мира по баскетболу проходит с 31 августа по 15 сентября в Китае.
Восточные ковры, принадлежавшие братьям Чапикам. Редкие гобелены из государственных фондов и частных коллекций. Заглянуть в мастерскую, где проходит сложный процесс их реставрации, можно в Индрихове, Грабце. Отправилась туда и на вещание чешского радио. Так называемый «Дом гобеленов» расположен в здании бывшей пивоварни этого южночешского городка, где, кстати, в свое время варил пиво отец великого композитора Бедриха Сметаны Франтишек. Старинное здание, построенное в стиле романтического историзма, находится в тесной близости местного замка. Через руки реставратора пани Томковой прошли десятки ценнейших шпалер и ковров. Специалист утверждает, что ей интересен каждый экспонат, который она кропотливо восстанавливает.
Эти ковры были сделаны в Персии, на Кавказе. Это ручная работа. Когда я начинаю реставрировать ковер, я должна углубиться в него, понять, с какой идеей его вязали, приспособиться к стилю его создателя.
Рассказывает пани Томкова. В настоящее время реставратор трудится над восточными коврами из наследия писателей братьев Чапиков.
Конечно, вы представляете себе, как они жили, и у вас разыгрывается фантазия. С другой стороны, вот в этом ковре, он машинного производства, вырезано отверстие. Вы невольно задумываетесь, какую же ценность он для них, наверное, мог представлять, если они с ним так поступили.
Рассказывает специалист с определенным сожалением в голосе. Надо сказать, фабричные ковры в мастерской реставрируют нечасто.
Этот ковер был сделан в 19 веке. Это настоящая редкость. Он был произведен в Персии. Сразу бросается в глаза необыкновенная палитра цветов. Это тоже очень ценится. Как они хорошо сохранились. То, что ковер ручной вязки, легко определить по турецкому узлу, который в данном случае завязан сверху, вокруг пары нитей основы, а оба его конца выходят наружу посередине. Вот эти остатки узла ясно свидетельствуют о том, что перед вами ручная работа.
Мастерская по реставрации гобеленов открылась в Инжихове, Граце, еще в 60-е годы прошлого века. Директор дома гобеленов перечисляет, по чьему заказу здесь проводились работы, начиная Пражским градом и заканчивая посольствами США в Праге и в Вене.
За последние 7 лет большую часть времени наши реставраторы уделяли восстановлению исторических гобеленов из фондов Национального музея, Института по сохранению памятников культуры и других государственных учреждений. Но мы реставрируем также шпалеры и ковры частных лиц.
Рассказывает Рита Шкодова. Мастерская бывает открыта и для посетителей, которые просто пришли полюбоваться умением местных специалистов.
Здесь вы видите, что мы ткали дополнительные бордюры для одного из гобеленов 17 века, который принадлежит частному владельцу. Он отдавал нам на реставрацию уже несколько шпалер. Длина этого гобелена почти 5 метров.
скоро 5-метровая.
Рассказывает реставратор, делая акцент на том, насколько важно подобрать правильную цветовую гамму, чтобы она соответствовала как возрасту, так и стилю шпалеры. Время от времени в доме гобеленов проходят воркшопы, где желающие могут изготовить ковер своими руками, завершает Рита Шкодова. На этом мы завершаем информационную программу Radio Prague International на русском языке. Заглядывайте на наш сайт www.radio.cz, а отзывы посылайте по электронной почте russki@radio.cz или по адресу Radio Prague International, улица Виноградская, 12, индекс 120-99, Прага, Чешская Республика. Radio Prague International вы найдете также в социальных сетях Facebook и Twitter. Читайте и слушайте нас. Я, Ева Турочкова, с вами прощаюсь и желаю вам хорошего дня.